все хорошо, а Этерос будет доволен. Хедин, познавший тьму, знал, что пришла беда. Кристаллы, розданные подмастерьем, подняли тревогу все разом. Они старательно слали черные вести, и ясно было, что без него там не обойдутся. Он с досадой взглянул на парящий замок. Жаль, очень жаль, но оставить Хьорвард на съедение спасителю он просто не мог. Тем более, что тот отбросил свои же собственные правила и установления, словно в дикой спешке. «Мы его останавливаем», — подумал Хедин. «Ему пришлось отступить из одного мира. Он не выдержал схватки лицом к лицу, и вот теперь, словно решив отомстить, кинулся в Хьорвард. Он являл слабость, и это нельзя было не использовать. А замок и те, кто расставил этот капкан... Что ж, им придется подождать. Познавший тьму уже собирался позвать Кирвада, отдать ему приказ обложить такую ценную на вид, но всего лишь приманку в западне и ждать его, Хедина, возвращения, когда на стенах крепости вдруг взвились красные боевые стяги. Гулко запели рога, взывая защитников к бойницам. «Я ведь помню эти знамена?» Глаза Хедина сузились. «Стяги острова Брандей, стяги тех, кто служил хаосу, кто стал его человекоорудием. Еще одна приманка. Чтобы уж он точно никуда не ушел отсюда. Кирват!»
«Я здесь, великий, к твоим услугам!»
«Кажется, здешние хозяева решили помериться силами в чистом поле. Пусть их. Ты знаешь, что делать. У нас не так много владеющих магией, но, полагаю, на этих хватит». Сильван переступил копытцами, поглядел на крепость, на раскрывающиеся ворота.
«Великий Хедин, они или до нельзя глупы, или, напротив, весьма умны».
«Весьма умны?»
«Да, великий, они хотят навязать нам бой в чистом поле, я бы сказал, надеются на свою магию».
«А почему тогда не подождать, пока мы сами не пойдем на штурм?» — поднял бровь Хедин.
«А мы можем и не пойти, можем встать в осаду», — предположил Сильван. «Вот они и стараются!»
«Вот они и стараются. Нет, верный мой, но не слишком проницательный Кирват. Им надо, чтобы мы точно втянулись в бой. А потом они как бы обратятся в бегство, бросятся обратно под защиту стен, вылазка как бы не удастся. И когда мы клюнем, ловушка захлопнется. Кирват, ты прав, мы встаем в осаду. Я должен отлучиться ненадолго. Держи замок в кольце, не поддавайся ни на какие уловки. Коль устроят вылазки, как ты говоришь, отбрось их обратно, но не более того. Никаких штурмов. Понятно?»
«Да, великий Хедин, все будет исполнено по воле твоей».
«И жди меня». В армии познавшего тьму тоже затрубили боевые рога. Полки поспешно вскакивали. Воины знали свой маневр. Плывущий замок охватывало плотное кольцо. Даже не кольцо, а сфера. Иные отряды поднимались выше или ниже крепости по извивам Междумирья. Хедин торопливо собирался. Пусть до Хьорварда займет какое-то время, даже у него одного, безо всякой армии. Даже если он сбросит человеческое обличье. Кирваду предстоит продержаться, но с этим он должен справиться. Древний бог, как-никак. Да и в армии есть ему подобное. Немало также искусных шаманов и колдунов. Ворота замка распахнулись, из них показались фигуры. Люди, звери, чудовища, все вперемешку. Они не держали строя, валили толпой. Над парапетами взвились крылатые создания. Гибкие змеиные тела с широкими кожистыми крыльями. Познавший тьму остановился. Хозяева этого замка создали и впрямь могущественное войско, чем-то напоминавшее его подмастерьев. Невелико числом, зато сильно умением. Хедин ощущал тонкие вибрации силы. Все вышедшие из замка были чародеями. И чародеями сильными. Если он, Хедин, сейчас покинет свое войско, тут, скорее всего, будет второй Брандей, то есть кровавая мясорубка. Но если он останется, с Йорвардом может случиться еще большая беда. Выбирать? Нет. Это не наш путь. Выбор вообще ложная альтернатива. Если ты новый бог, отринувший закон равновесия, все принявший на себя, ты не выбираешь. Ты подчиняешь реальность себе. Познавший тьму оставил сборы, усмехнувшись, взялся за рукоять звездного меча. Спасибо вам, ангелы пламени. Вы мудры и знали, что мне понадобится. Леотар видел, как черный клинок Йоргахора рассек бок лучницы, как Мьёль завалилась на бок и как отлетела ее душа. Это было жуткое чувство — ощущать, как бывшая сутью твоего друга, названной младшей сестры, отделяется от бездыханного тела и плывет прочь, к темной фигуре Йоргахора. Водитель мертвых имел власть не только над собственными воителями. Меч Леотара сломался, топорик, который он метнул, исчез, угодив в ту тьму, что составляла голову Йоргахора. Оставался игольчатый кинжал, мизерикордия, и он оказался у рыцаря в руках. Они шиблись с Йоргахором, волна душ охватывала Леотара со всех сторон, и он видел, как все ближе и ближе плывет к водителю мертвых то, что ему так хотелось называть душой лучницы Мьёль. Призрак девушки в длинной рубахе и с распущенными волосами, как никогда не ходила она при жизни. Бестелесные руки закрывают лицо, плечи вздрагивают от беззвучных рыданий. Мьёль была бесстрашным бойцом, и оттого ее рыдающий призрак казался таким диким и жалким. Мизерикордия нашла щель в наколенной броне водителя мертвых. Леотар ощущал смертельный холод, идущий от гиганта, и оружие свое, вспыхнувшее яростным светом, он всадил так, словно это было последнее, оставшееся ему в жизни. Острый трехгранный клинок игольчатого кинжала пылал, словно восходящее солнце. Губы Леотара шевелились, и это были не заклинания Аэтероса, а молитва, которой научила мать. В их родовом замке на краю северных лесов, где пела вьюга, из полночной стороны тянулись караваны орков, потому что пробудившиеся ледяные драконы гнали их на юг, преследуя, истребляя все живое. Она молилась своим странным богам, древним богам, как теперь понимал рыцарь. Для мальчишки Леотара тогда ее слова казались сплошной бессмыслицей. Теперь нет. Рукоять мизерикордии плавилась в его латной рукавице, но и Йоргахор теперь зашелся в жутком скрипучем не то вопле, не то вое. Гигант обрушился сверху на Леотара. Рыцаря охватил могильный холод, и больше он уже ничего не чувствовал. Вампир кружил над схваткой и видел все. Он первым понял, что Йоргахора не остановить, что водитель мертвых неуязвим, пока вокруг него остаются вырванные им из вечного плена души. Он видел, как упали сперва Мьёль, а за ней Леотар. Видел, как вновь рухнул сам Йоргахор, и сорвущий давно, казалось бы, мертвое сердце горечью осознал, что их жертва врага не остановила. Они ошиблись, все ошиблись. Надо было навалиться вместе, может быть, тогда бы. А так они, все верно задумав, из-за собственной хитрости проиграли. Их план удался бы, сумей они разогнать и рассеять души в воинстве водителя мертвых, но они не сумели. Вампир послал весть. Их осталось шестеро. Он сам, старый Мармат, радужный змей, гоблин да орки-болк с гормом. Пришла пора вспомнить то, что они знали и умели до того, как сделались соратниками Аэтероса. Товарищи не замешкались. Мармат еще нес с собой гоблина со всем его обзаведением, почти нежно обняв парой самых длинных хватательных щупалец. Внизу под ним водитель мертвых хрипел, упав на оба колена и опираясь на закованные в броню руки, словно полностью выбившийся из сил человек. Со всех сторон к нему тянулись души. Роились вокруг бестолково, словно муравьи или пчелы, оставшиеся без матки. Однако теперь они почему-то слиться с ним и восполнить его силы уже не могли, или пока не могли. Ергохор казался таким уязвимым, таким сломленным. Он явно не мог подняться. Черный его меч валялся рядом с телом Мьёль. Вампир перевернулся в воздухе в один миг, оказавшись на земле, на тверди между мирья, за спиной у Ергохора. Водитель мертвых словно ничего и не заметил. Радужный змей завис над головой вампира, трепеща крыльями, словно громадная бабочка.